Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И мы продолжаем наши беседы о мифе, о философии мифа с Юрием Михайловичем Романенко, доктором философских наук, профессором Института философии человека Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Юрий Михайлович, здравствуйте!
Здравствуйте, Артем! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Наша сегодняшняя программа будет завершающим в нашем цикле бесед. Мы подведем некоторые итоги, рассмотрим те вопросы, которые еще не рассмотрели. И я как раз-таки предлагаю начать с такой темы, как время, да, время мифа. Вот мы говорили о мифах, как будто бы заглядывая в прошлое. Мы говорили о том, что в каких-то архаичных мифах. Немного говорили о современных, но когда мы говорили о современных, мы говорили о чем-то прошедшем, например, там, о 90-х годах, так, когда мы обсуждали миф Советского Союза или еще какие-то мифологии, связанные с прошлым. Как связан миф со временем? Мы будем сегодня говорить о разных аспектах мифа. Я предлагаю начать с современного.
Спасибо, Артем. Время мифа — это хорошая тема. Может быть, далее можно будет рискнуть затронуть тему мифа и вечности. Не только с точки зрения subspecie temporis, да, но и subspecie aeternitatis. И действительно, в предыдущие разы мы рассмотрели мифы прошлого, которые сейчас для нас являются такой музейной памятью, коснулись также и современных мифов, и тем самым подчеркивая, что миф актуален и в настоящее время. Осталось рассмотреть как бы некие проекции в будущее, то есть есть ли мифы будущего или будущий миф, какой он может быть в этой туманной дали. И вот эти временные, темпоральные и вечные вопросы, они как бы являются такими факторами, в том числе и для уточнения определения мифа. Мы вначале проблематизировали самую дефиницию мифа и представили это дело в определенных методологических ракурсах, первым из которых является это деление на движение ремифологизации и демифологизации, то есть утверждение и отрицание мифа. И вот здесь нужно уточнить еще один такой тонкий момент и понимать, что сами эти процессы демифологизации и ремифологизации могут или должны даже быть не только со стороны, допустим, науки или религии, и та, и другая, вообще говоря, достаточно критически относятся к мифу, хотя в определенных ситуациях не могут без него обойтись. Но, с моей точки зрения, миф и ремифологизирует, и демифологизирует себя сам. Причем делает это спонтанно и естественно, без искусственности. И это ставит ограничения вот как раз на современные попытки искусственно конструировать мифы, да, заниматься, как мы ранее говорили, неким мифодизайном, с помощью которого там идеологически обрабатывается масса населения или манипулируется общественным сознанием. Так что вот для такого адекватного и имманентного определения мифа нужно учитывать именно это. То есть миф автономен и в этом смысле имеет свое действительно некое собственное бытие, в чем и заключается сама онтология мифа. Следующий аспект методологический и дефинитивный, который мы затрагивали, это отношение мифа и логоса. Напомню, мы говорили не только о движении от мифа к логосу, но и обратное движение от логоса к мифу. И если логос — это как бы некая истина чистой мысли, да, абсолютное понятие по Гегелю, то миф — это тоже мысль, но она странная такая, двойственная. Если логос — это единый смысл, то миф — это некая двусмыслица. Но, тем не менее, если миф даже и двусмыслица, то это не бессмыслица, и поэтому она имеет какую-то даже внутреннюю свою логику или структурность, и в некоторых ситуациях мифос и логос становятся неотличимы друг от друга. Но сам переход от логоса к мифосу или наоборот, он всегда парадоксален. Мы этот момент тоже подчеркивали. Вот. И вот эти дополнительные методологические оговорки, может, впоследствии нам дадут возможность все-таки прийти к определенному результату, прежде всего, в виде определения мифа. И желательно это определение сделать таким компактным или четким, как на первой передаче мы ставили такую задачу. Ну а что касается времени мифа, можно так представить этот вопрос. Я даже вот сейчас пишу по итогам наших разговоров статью и назвал статью так: «Современность мифа» или «Миф современности». Тут как бы игра слов, оборачивание их друг на друга, задавание такой кольцевой конструкции. Но при этом слово «современность» я по-особому здесь употребляю. Современность как со-дефис-временность. Некое наложение или сосуществование разных времен, в том числе прошлого, настоящего и будущего. И вот тут возникает даже очередной свой парадокс, а именно парадокс новой старины или старой новизны. Как гласит известная поговорка, да, новое — это хорошо забытое старое. Значит, задача заключается в том, чтобы не только правильно припомнить, в смысле анамнезиса платоновского, но и правильно забыть. И вот миф в этом плане есть и память, и забвение одновременно. Вот в чем его двусмыслица, в чем его скользкость пресловутая. Мифы, с одной стороны, доносят до нас какую-то информацию из прошлого, то есть они нам о чем-то напоминают. Но, с другой стороны, в том же самом смысле они как бы прошлое преподают в такой забвенческой как бы форме. Тут сложно даже выразиться. То есть миф в данном случае является и искусством памяти, и искусством забывания. И это как раз снова подчеркивает его такой странный и удивительный характер. Ну и продолжая вот рассматривать вот эту оппозицию демифологизации и ремифологизации, можно сказать, что здесь актуализируется вопрос, все-таки миф есть или мифа нет в онтологическом смысле. Сам миф и отвечает на этот вопрос, что он и есть, и его нет, что, естественно, нарушает все установленные правила и законы логики, нарушение закона тождества, закона исключенного третьего, но в этом как раз и заключается сама сущность мифа, с моей точки зрения, и это дает возможность все-таки отдельно говорить об онтологии мифа. То есть в этом смысле миф как бы замкнут на самое себя, и получается некий миф мифа, а в данном случае это говорит о том, что миф — это автореферентное понятие, то есть понятие, которое может соотноситься с самим собой. А из самой логики известно, что автореферентные понятия имплицируют парадоксы, то есть они порождают из себя парадоксы, и это также нужно учитывать в плане критериев истинности мифа. У науки есть свои критерии истины, но и у мифа есть свои критерии истины, и здесь даже напрашивается такая аналогия с научной методологией. Как известно, если, допустим, в первой трети XX века в традиции неопозитивизма научная методология ставила акцент на так называемой верификации, то есть подтверждение истинности научного знания, верификация от слова «veritas», по-латински это «истина». Но потом уже в период постпозитивизма известный философ Карл Поппер предложил дополнить верификацию принципом фальсификации от «false» — «ложь», да, то есть это уже не обоснование, а опровержение той или иной теории, науки, и сложилась такая диалектика. Верификация и фальсификация, вот она чем-то действительно напоминает вот эту демифологизацию и ремифологизацию. То есть ремифологизация — это верификация мифа, демифологизация — это его фальсификация. И вот эту тему интересно рассмотрел германский философ Курт Хюбнер в своей книге «Истина мифа», где он как раз провел сравнительный анализ науки и мифа как автономных феноменов, но, с другой стороны, пересекающихся, да, в чем-то, может быть, даже совпадающих. То есть критерии истины для науки и мифа совершенно разные, и качественно, и количественно, но если взять сухую выжимку, да, то есть такие абстрактные структуры этой истинности, они в чем-то изоморфные, действительно совпадают друг с другом, то есть можно говорить не только об истине науки, но и об истине мифа. Вот такие методологические оговорки я бы хотел рассказать в начале нашего последнего заседания.
Но прежде, конечно, еще бы хотелось немного сказать и о временном аспекте, да, вот вы сейчас говорили о сочетании таких противоположностей в мифе, да, то есть если логос, он более конкретен, даже не конкретен, а более статичен, что ли, я бы сказал, да, то миф, он как будто бы постоянно перетекает и сам порождает свои утверждения, то есть демифологизируется или мифологизируется, да, и свое отрицание ремифологизируется. Но с точки зрения времени он как будто бы сочетает прошлое и будущее. Мы говорили о мифах прошлого, но есть же мифологии будущего, есть различные антиутопии, есть различные прогнозы, да, которые тоже насквозь все мифологичны. То есть как бы разные времена здесь сочетаются в одной точке. Но и само время как будто бы может быть здесь чему-то противопоставлено. Вот мы говорили и анонсировали, да, возможность выхода к мифологии вечности. Время и вечность в мифе, как они могут сочетаться, как вы думаете?
Но перед этим вы сказали, что как бы логос представляется каким-то статичным. Тут на самом деле такой провокационный момент. Откуда мы знаем, статичен он или динамичен? А вечность статична или динамична? Если она статична, то она скучна. Зачем людям стремиться к ней? Тут, наверное, тоже такая парадоксальная диалектика статичности и динамичности, но в таком теологическом смысле и онтологическом смысле логос действительно как бы относят к теме вечности, вот, включая Гераклита, там, Платона, Гегеля, и тему логоса мы ранее рассматривали. А миф вроде бы сугубо темпорален, временен, поэтому он как бы рассеян по этим модусам прошлого, настоящего и будущего. И в проекции на будущее, но миф — это некие прорицания, там, пифия, оракулы. Если со стороны науки это рассматривать, то это научная прогностика или культурная футурология. А в религии этим делом занимается так называемая эсхатология, то есть учение о конце времен, о конце света, эсхатос — это конец всего сущего. Так что, да, у нас вот имеется такая диспозиция, но вместе с тем, а может быть и мифы ведь тоже имеют какое-то отношение к вечности, или во всяком случае через миф человеку даются образы вечности, как, может, некие приманки, хотя и вечность ведь, она тоже двояко представляется вот в известных религиозных, мифологических системах. Есть рай, как вечное блаженное состояние, но есть и ад, эти вечные муки, и вот это все тоже имплицирует как бы реакции ремифологизации, демифологизации.
Да, ну и тогда получается, что миф, он, с одной стороны, оказывается таким текучим, да, то есть это прошлое, это будущее, это сочетание в себе прошлого и будущего, когда, например, какие-то события или какие-то феномены нам кажутся повторяющимися. Когда мы говорим, например, даже феномен моды, да, вот мы говорим, что вновь что-то вошло в моду. Что значит вновь вошло в моду? Значит, какой-то миф повторился, да, какой-то миф пошел на новый виток. Он как-то закруглился или осуществил некоторую такую новую итерацию в своем временном существовании. С другой стороны, при всей своей текучести, он же имеет некоторое бытие, он имеет некоторую онтологию, а значит, он имеет некоторое идеальное основание. То есть не только текучее, не только изменчивое, но и что-то такое, что, в принципе, позволяет ему быть. Что-то, что заключает в себе события мифа. Да? Что-то такое, что открывает, что, в принципе, дает возможность мифу быть, да? Мифу присутствовать в нашем бытии.
Ну, это, с одной стороны, миф текуч, миф временен, приходящ, хотя и каждый исторический период, на каждом новом витке исторической спирали он возрождается, как феникс из пепла. И тут, опять же, идет двойственность и парадоксальность. насколько имеются некие неизменные смысловые структуры внутри самого мифа, ну или так называемые инвариантные сюжеты мифа. Они есть, исследователи их уже реконструировали. Самая основная здесь инвариантная структура заключается в том, что все вот многочисленные мифы, они имеют самый общий абстрактный сюжет. Это описание или сказание перехода от хаоса к космосу. Опять же, от разрушения к созиданию. И причем эти действия, они действительно зациклены друг на друга, и поэтому-то и возникает такая циклическая модель мифического времени. В отличие от однонаправленного времени, там, стрелы времени в современной науке, физике, космологии, но пока не касаясь вечности, насколько мы можем понимать или представлять. Но, скорее всего, все-таки вечность дана современному человеку, да и вообще человеку, как смертному существу, она дана в мифических образах, в некоторых намеках, загадках и мифа Золотом веке или мифы о будущем. Есть, конечно, образы вечности, которые, к примеру, представлены в божественной комедии Данте Алигьери, и там он живописно описал, допустим, образы ада. Потом он через чистилище перешел к описанию образов рая, и тоже вроде бы это гениально все было сделано, но некоторые комментаторы упрекают, что не такие уже яркие образы рая. Образы ада, да, они вызывают ужас, и это как бы на пользу людям. А вот как-то образы рая неубедительны. И поэтому, как бы даже с религиозной точки зрения, получается слабая мотивировка для верующих прихожан. И по этому поводу как-то даже Василий Васильевич Розанов сказал, что надо заняться описанием образов рая, чтобы это было привлекательно, чтобы люди стремились к этому, и тем самым и религия, церковь укрепятся. Ну вот Василий Васильевич, конечно, высказывал такие экстравагантные суждения. Поэтому тут, опять же, сложно зафиксировать вот эту связь вечных истин с мифом, но, как я ранее говорил, насколько миф может быть поддержан религией, да, вот этот образ Флоренского, что религия — это столб или мировое древо, связывающее земное и небесное, а вот миф не имеет такой как бы вертикальной прочности и устойчивости, но он является некой горизонтально стелящейся лианой или плющом, виноградной лозой, которая, тем не менее, может, обвивая вот этот ствол религии, дойти и до вечности. Но это в том случае, если вот эта лиана и это древо вступают в некий симбиоз. А такие примеры, с моей точки зрения, действительно есть.
Да, и времена в мифе действительно очень часто пересекаются. Мы иногда встречаемся с архаизациями, архаичными модернизмами или модернистскими архаизмами. То, что можно назвать новое-старое, старое-новое, они объединяются. И я сейчас, когда вот вы рассказывали, вспоминал близкого мне Алексея Федоровича Лосева, опять же, да, где он говорит о том, что вечность и время в мифе объединяются, синтезируются в виде лика и образа. Да, то есть вечность и время, когда они соединяются, они образуют, да, вот уже как бы образуют образ, образуют лик, да, образуют что-то живое. И, соответственно, миф обретает некую такую личностную перспективу. И мне кажется, как раз-таки вот от вечности и времени через лик, через образ мы могли бы перейти к той тематике, которую мы анонсировали, то есть поговорить еще о воображении. Мы немного говорили в одной из прошлых программ, но сегодня, наверное, стоит посвятить этому отдельное время и подольше об этом поговорить, и, может быть, это действительно приведет нас к какому-то более четкому определению.
Да, совершенно верно. Алексей Федорович Лосев сформулировал такую пропорцию, в кавычках, что вечность и время соотносятся вот в этом отношении друг с другом как лик и образ, да? А лики — это по-гречески иконы, ну и те же самые образа, да, эйкон — это есть образ, лик, там Флоренский еще ранее различал лик, личину и личное, и лицо. Лицо — это средний мир, да, личина — это нижний мир, а лик — это священный лик, и он отражается в иконах. И, кстати сказать, вот это мы уже касаемся религиозного искусства. иконописи. И в отношении к иконам тоже исторически сложилось двоякое конструктивное и деструктивное отношение. Аналогичная демифологизация и ремифологизация. Я имею в виду вот эти постоянные чередующиеся волны иконопочитания и иконоборчества. Да, некоторые религии, даже современные, стоят на позиции иконопочитания, какие-то на иконоборчество. А какая правильная линия? Ну вот, опять же, тут вступает в свою силу вот эта парадоксальность или диалектическая противоречивость. И все это относится именно к проблеме образа. Ну и действительно, давайте перейдем к проблеме воображения, которая является основополагающей с моей точки зрения. Хотя перед этим я еще пару таких пунктов озвучу. Вот когда мы говорили о том, что миф — это авторефрентное понятие, что есть миф мифа, миф соотносится к себе самому, то это можно одним словом обозначить как зеркальность мифа, то есть встреча мифа с самим собой. И вот у Бибихина есть интересное размышление на этот счет, вот в частности, в его книге «Грамматика поэзии». Он изучал там ведические гимны, которые вообще являются некой колыбелью европейской, да и не только европейской культуры, последующей литературы, эпоса, поэзии. И вот Владимир Вениаминович Бибихин обращал внимание на вот эту такую удивительную, загадочную или мистическую зеркальность этих гимнов. Что здесь имеется в виду? Ну вот жрец поет гимн в честь Бога, но при этом тут как бы зеркальное заключается в отождествлении певца и того, о ком он поет. Да, тут вот какой-то взаимный мимезис получается, и для Бибихина это вообще самое удивительное. Но ведь именно отсюда пошла последующая культура поэзии, а миф, он и выражался всегда поэтическим способом, да, поэтическими образами, поэтому не случайно говорят о мифопоэтических символах. Ну и таким образом остановимся на проблеме воображения. Что это такое? В первую очередь, с гносеологической точки зрения, воображение — это одна из способностей человека как познающего существа, и роль воображения в познании уже отмечал Аристотель, потом эти аристотельские гносеологические структурации продолжали развиваться и уточняться в средневековой философской традиции. Я эти этапы пропущу. Но вот обобщенный взгляд на проблему воображения сделал Иммануил Кант в своей «Критике чистого разума» в конце XVIII века. И он создал достаточно такую цельную, систематизированную концепцию воображения, хотя и, может быть, недоконченную, а то и даже имеющую внутренние противоречия. Сам Кант как бы не знал или не понимал, каким образом вот четко завершить свою концепцию, поэтому в первой редакции «Критики чистого разума» он одну модель представил, потом переработал даже в противоположном смысле во втором издании, и это впоследствии оказалось как бы некой такой миной замедленного действия, то есть возможность двойной и даже прямо противоположных трактовок вот его учения. Прежде всего, он различал воображение в такой дихотомии. Имеется репродуктивное воображение, а также имеется продуктивное. Ну, в продуктивном создается некий новый образ, не абсолютный, но, во всяком случае, хотя бы для тех, кто воспринимает или создает этот образ. Репродуктивное воображение, оно эмпирично, оно просто основывается на предыдущем опыте и является комбинаторикой предыдущих образов. Вот мы как в калейдоскопе просто меняем там эти картинки, и вот в этом и заключается репродукция, то есть воспроизводство. Ставила здесь и проблема творческого воображения, то есть в том смысле творчества или творения, о котором мы говорили ранее, да, как творение из небытия. Но Кант, скорее всего, не допускал такого творческого воображения, и этот вопрос уже активно дискутировался в философии воображения XX века. Кроме этого, Кант давал такое определение воображению. Воображение есть представление предмета в его отсутствии. Ну, это самопонятно, да, действительно, мы воображаем тогда, когда не видим предмет. предвкушаем там что-то, да, предвосхищаем. Воображение, таким образом, это представление предмета в его отсутствии. Это одна сторона дела. Другую сторону дела как бы Кант упускает, но мы могли бы дополнить, взять на себя смелость и дополнить его. А почему бы не подумать, что воображение есть представление отсутствия предмета в момент его непосредственного чувственного восприятия, актуального восприятия, понимаете, да? Вот. А некоторые так и воображают, и мы можем себя тоже застать за таким, может быть, негативным действием нашего воображения, да? Смотрим на что-то и как бы не видим, а воображаем отсутствие. Хотя глаза нам четко показывают, что данный предмет есть. Тут тоже вот это проявляется двойственность и парадоксальность. И кроме этого, Кант в целом давал такую оценку по отношению к воображению, что воображение — это самое темное, он говорил, способность человека, которую сам человек вряд ли когда-нибудь разгадает. Такой агностический взгляд. То есть он чувствовал и понимал, что воображение, сама его природа, является принципиально непознаваемой. Хотя тут опять же можно возразить Канту и сказать, а почему это темная способность? Вот я как раз в одной из своих публикаций дерзнул возразить самому Иммануилу Канту и сказал, может быть, мы, люди, и не можем расшифровать эту способность не потому, что она темная, самая темная, а может быть, потому, что она самая яркая, ибо мы не видим и в темноте, но и в чрезмерно ярком свете, мы просто слепнем. Поэтому воображение, опять же, здесь парадокс, да, это и самая темная, и самая яркая способность. Вот как хотите, так с этим и разбирайтесь. И вот далее в историческом порядке эту концепцию Канта далее попытались интерпретировать уже в начале 20 века. В частности, Мартин Хайдеггер в работе «Кант и проблема метафизики», которая была написана сразу же после его известного трактата «Бытие и время», в котором был представлен проект фундаментальной онтологии. И вот Хайдеггер проинтерпретировал кантовскую концепцию воображения следующим образом. Он обратил внимание на первую редакцию «Критики чистого разума», где Кант как раз допускал, что воображением, вероятно, является основополагающей способностью. Не так, что, вот, дескать, вот есть чувственность как первая эмпирическая, гносеологическая способность. Далее есть мышление, разум и рассудок, как вторая мыслительная способность. Хотя тут дело не в том, что первая и вторая, они как бы одновременны или современны. А вот между ними существует третья способность, именно воображение, которая является как бы неким посредником или передаточным звеном, да, коробкой передач между первым и вторым. И вроде бы таким образом можно понять, что воображение — это некая второстепенная способность. Вот первые две главные есть — это чувственность, это эмпиризм, и мышление — это рационализм, а между ними вот некая, так сказать, прокладка или буфер, который, или передаточное звено, которое в чем-то маргинально или вторично, второстепенно. Но Хайдеггер как раз перевернул все наоборот, и у Канта была такая предпосылка. И в этом очередной парадокс. И Кант сказал, что, вернее, Хайдеггер уже в интерпретации Канта сказал, что воображение — это корневая способность человека, и не только в гносеологическом плане, в смысле познания, но и в онтологическом. То есть человек — это принципиально воображающее существо, и воображение есть и корень, и ствол познания, а вот чувственность и мышление — это вырастающие из этого ствола две мощных ветви. Но основным носителем является именно воображение. Действительно оригинальная и нестандартная интерпретация, и она сразу вызвала огонь критики, и в частности по этому поводу между Мартином Хайдеггером и Эрнстом Кассерером, известным неокантианцем, состоялся спор вот как раз в 1929 году в городе Давос. И здесь спор в онтологическом смысле велся о конечности и бесконечности. Опять же, человек — конечное существо или бесконечное. Кассер скорее склонялся в таком символическом кантианском смысле к пониманию человека как такому, который как раз вот именно в своей культурно-созидающей деятельности, в культурном творчестве способен так или иначе достичь вечности, вот в этой вечной памяти символических форм. И, кстати сказать, у Кассера есть отдельная работа в его доктрине символических форм, посвященная мифу. А Хайдеггер ведь был экзистенциалист, онтолог, и при этом он делал ставку именно на конечности человеческого бытия, а вот эти грезы о вечности считал неким рецидивом старой онтологии, онтотеологии и метафизики, которую необходимо преодолеть. Фундаментальный такой событийный спор случился между Хайдеггером и Кассерером, и именно по поводу воображения. Этот спор, с моей точки зрения, не окончился таким как бы неким признанием поражения или победы, или хотя бы сведения к ничье, но этот спор тогда затих, но он еще нуждается в своем продолжении. Я могу сказать, что вот Хайдеггер создал таким образом свою оригинальную онтологическую концепцию воображения, которую уместно назвать концепцией спонтанно-рецептивной природы воображения, поскольку парадоксальность воображения или сама его сущность заключается в том, что оно между воображением, между чувственностью и мышлением, а чувственность рецептивна, а мышление спонтанно, то есть самопроизвольно, конструктивно. И вот воображение таким образом, оно в силу этой его двойственности и спонтанно, то есть является мышлением, и с другой стороны рецептивно, то есть оно и чувственно. Таким образом, ну, можно другими словами сказать, да, что воображение является активно-пассивным. То есть вот спонтанность — это активность, рецептивность — это пассивность. Далее Хайдеггер уже переходит от гносеологической трактовки к, собственно, онтологической и утверждает, что воображение — это не только познавательная способность человека, но и в онтологическом смысле способ бытия человека, да, то есть когда человек воображает, он не только познает, он просто есть. И в этом, может быть, даже, это уже моя интерпретация, человека человеком делает не мышление, потому что мыслят и боги, мыслят искусственный интеллект, мыслят ангелы, как интеллигенция, по выражению схоласт, и даже круче, чем человек, чувствуют и животное наряду с человеком, причем даже, может быть, более остро и интенсивно какие-то вещи ощущают. А человек, как самобытному существу, причем в отличие от других модусов бытия, животных, ангелов, человек как раз персонально свойственно именно воображение, то есть это, как сказал бы Ницше, человеческое слишком человеческое. Сугубо человеческий способ бытия, его экзистенция и заключается именно в воображении. Это, конечно, странный и провокационный тезис, и наверняка он и навлекал, и будет далее навлекать критику, но, тем не менее, не будем бояться парадоксов. А куда ж без них? И вот таким образом у Хайдеггера получилась оригинальная концепция спонтанно-рецептивного воображения. И еще интересный подход и не менее фундаментальную концепцию создал тоже философ XX века, француз Гастон Башляр. Его концепция называется концепция материально-динамического воображения или концепция воображения стихий. Здесь имеется в виду, что человеческое воображение инспирировано не только какой-то духовностью или идеями со стороны разума, но и материя как таковая, как философская категория, также влияет на человеческое воображение, потому что человек — это материальное существо, он и духовное существо, он социальное, мыслящее, но и материальное, природное, даже в смысле бытия животным. И вот уникальность подхода Башляра как раз заключается в том, что он как бы рассмотрел материю именно как фактор воображения человека, или детерминанту, или мотивацию воображения. Ну и действительно, это можно убедиться на собственном опыте, что не только какие-то идеи возбуждают наше воображение, но и какие-то материальные процессы, которые происходят в нашем организме. И вот Гастон Башляр создал такую пентологию стихий известную, и рассмотрел, как на воображение влияют вот эти античные досократические стихии. Земля, вода, огонь и воздух. А каждая стихия имеет свой способ существования, развития, движения, динамики. И вот таким образом у Гастона Башляра действительно получилась реальная концепция материально-динамического воображения, стихийного воображения. Можно провести сравнительный анализ подходов Хайдеггера и Башляра. В каком-то смысле я продолжаю эту линию. У меня даже один аспирант в свое время, несколько лет тому назад, защитил кандидатскую диссертацию именно по сравнительному анализу этих концепций Хайдеггера и Гастона Башляра. Я даже переписывался с его учеником Башляра, Жан-Жаком Вюнан-Бурже, который прислал мне книгу, вернее, статью, со своим взглядом на как раз мифопоэтическую эту способность воображения, где он пишет, что вот мифопоэзис, он имманентно включен в сам разум. То есть вот он продолжает это дело своего учителя Гастона Башляра, который работал в университете Дижона, а Вюнан-Бурже принял от него эстафету, и там, кстати сказать, функционирует центр исследования воображения. И вообще в Европе есть несколько таких академических центров исследования воображения, многие во Франции. Вот мне даже 25 лет тому назад удалось побывать на конференции о воображении в Европе, в городе Гренобль. Есть тоже отдельный центр исследования воображения в гуманитарном университете имени... Университет имени Стендаля. Вот я там выступал с докладом как раз о мифологии и воображении у Декарта и показал, что философия Декарта инспирирована двумя мифологемами – змееборческий миф и зеркальный миф. И вот французы это оценили, ну, для них, как для нас, Пушкин – это наше все, то для них Декарт – это ихнее все. И вот таким образом имеется такая ситуация в изучении воображения. – Но я вот как бы попытался обобщить эти наработки наших великих предшественников, и в результате у меня получилась такая доморощенная концепция импульсивно-конвертативной природы воображения. То есть воображение работает, как, может быть, даже тактовый генератор, да, некими импульсами, и вокруг этих импульсов, вот как раз спонтанными импульсами, которые идут из разума, от идей, да, и потом эти импульсы обрастают некими такими конвертациями или вращениями. И в результате получаются некие такие хороводы образов, которые, собственно, и представляют из себя мифические системы. Ну и далее, может быть, пропуская, опять же, много интересных и важных деталей, следует перейти к проблеме образа, поскольку ведь воображение, что такое воображение? По-русски, во всяком случае. Это некое вхождение в образ. И вопрос здесь также должен ставиться на онтологическом уровне.
Я бы еще отметил, наверное, относительно и образа, и относительно воображения, некоторую такую амбивалентную оценку этого феномена и вообще этих понятий, как в такой христианской традиции, православной традиции, так и в русской религиозной мысли. Во-первых, конечно же, если мы обратимся к аскетической литературе, мы увидим такую серьезную критику любых воображений, любых имагинаций в связи с тем, что воображение может открывать, ну, скажем так, приводить к некоторым неблагоприятным для подвижника последствиям. Да, с одной стороны. С другой стороны, образы практикуются в христианской культуре, вообще в христианской практике довольно-таки активно. Это и иконы, то есть это и образы литургические, это и образы, не знаю, там, текстовые писания. То есть мы видим некоторое сочетание. С одной стороны, образ дан, с другой стороны, почему-то ему не приходится верить до конца, что ли, да, не приходится в него входить до конца, да, потому что если мы что-то воображаем, вот и в этом смысле, да, в аскетическом смысле, мы как будто бы подкупаемся на этот образ. С другой стороны, в жесткой религиозной мысли, то есть если мы обратимся к Серебряному веку, уже сузив угол обзора с аскетики до эстетики, тоже были такие амбивалентные оценки, когда, например, спорили символисты между собой, насколько образу можно доверять на поэтическом. Все мы помним цитату Тютчева: «Мысль изреченная есть ложь». Потом это подхватит Вячеслав Иванов и тоже будет говорить о том, что всякий символ не самоценен, да, то есть он выражает нечто, выходящее за грань. Поэтому, как только мы что-то вообразили, мы должны понимать, что что-то скрывается еще. Кто-то где-то находится за ним. за пределами. Он называл это реальнейшим, что-то такое выходящее за символ. Вот это интересно. Интересно, что и в мифе, и в образе, и вообще в воображении как будто бы сочетаются два плана. Один план такой открывающий, но в то же время как будто бы и обманывающий. С другой стороны, скрывающийся, но скрывающий что-то истинное.
Спасибо, Артём. Правильная отсылка к традиции аскетики, а с другой стороны, эстетики. И тут опять же та же самая ситуация, то же самое противоречие или парадоксальность. За или против, про et contra. Действительно, и в средние века аскетическая практика достаточно с большим подозрением относилась к воображению, и там, понятно, решались свои религиозные задачи, что является источником греха. То ли воля, да, злая, то ли разум возгордившийся, то ли замкнувшаяся на себя плоть греховна. Но в том числе и воображение, да, пеняли в том, что оно является источником греха. И поэтому, чтобы, ожегшись на молоке, стали и на воду дуть, да, но некоторые там представители решили обвинить воображение и установить определенные запреты или ограничения на воображение, на представления всякие, потому что это приводит к прелести, к искушениям разным. Отсюда потом возникла и борьба с бестиариями, с карнавалами, хотя как ни боролись, все равно вот эти хаотические импульсы прорывались сквозь эту тонкую пленку культурных или религиозных запретов. Это действительно так. Но тогда перед нами стоит вопрос, а может все-таки, ну, не то чтобы выступить в роли адвоката дьявола, да, есть прокурор, который осуждает воображение, ну, а тут как бы попробуем защитить способность человека к воображению, хотя это действительно это обоюдоострый меч. То есть каждую способность человек может обратить как во благо, так и во вред, пустить на добро или зло. И поэтому нужно отдельно поговорить, опять же, об критериях истинности и мифа, и воображения. Я как-то даже написал такую статью с провокационным таким названием «Миф как наука о формах правильного воображения». В чем здесь провокационность? Ну, прежде всего, тут напрашивается ассоциация, конечно, с определением логики, которую в ее учебниках дефинируют так. Логика — это наука о формах правильного мышления. И далее там представляют, что есть вот понятие, суждение, умозаключение — это именно форма воображения, и именно правильная. Так традиция сложилась, так вообще действительно. Человек мыслит в соответствии с верными критериями, но если логика — это такая наука, а нет ли науки о формах правильного воображения? Или даже в сторону говоря, а бывает ли наука о формах правильной чувственности? Наука о правильных чувствах. Ну вот, с моей точки зрения, можно трактовать миф именно как науку, не в узком смысле, таком сиентистском и позитивистском, а как навык. Навык пользования и проживание воображения. Миф — это наука о формах правильного воображения. И тут нужно тогда некий критерий, который бы отличал хорошее воображение от плохого или истинное от ложного воображения. Опять же, это все связано с нашими предыдущими критериями и характеристиками. Ну и вот, по сути дела, известные мифы, которые уже стали классическими, которые устоялись, которые являются шедеврами и достижениями вообще человеческой культурной истории, они ведь, по сути дела, если вдуматься в их содержание и их результаты, являются ничем иным, как укультуренным воображением, которое вот как бы устоялось, значит, выдержало испытание временем. И причем тут неважно, положительное в данном случае имеется в виду персонажи или отрицательное. Люди, которые воспринимают вот эти мифы, они извлекают и этические уроки из этого, и познавательные, гносеологические уроки. Короче говоря, мифы — это каждый миф по отдельности, да, это окультуренная, верифицированная форма или способ деятельности воображения в соответствующих ее результатах. То же самое ведь можно сказать и о науке. В науке то же самое. То есть есть некий изоморфизм.
Ну, тогда, если мы обозначим такую двойственную природу образа, да, двойственную природу воображения и двойственную природу мифа, может быть, мы могли бы как-то соединить теперь наше размышление в какое-то определение для того, чтобы все программы мы шли, отбрасывая что-то ненужное, добавляя что-то нужное к нашим размышлениям, собирая по кирпичикам такую, знаете, картинку или образ. Образ того мифа, который мы ищем. Вот как бы нам теперь это сложить? Какое-то, может быть, анонсированное нами определение мифа.
Ну да, как бы у нас сложился пазл, да, то есть какие-то части его мы уже вроде бы подержали в руках, покомбинировали их, что-то складывается, что-то пока не складывается. Но опять же, каков образ мифа? Или миф образа, антология образа? И давайте теперь вслед за как бы неким описанием проблемы воображения перейдем уже к самому образу, поскольку воображение — это и есть вхождение в образ. И обращаясь к литературе, что мы здесь видим? Такую же ситуацию полухаоса, полукосмоса с несомненными достижениями, но и с достаточно большой путаницей, даже конкуренцией какой-то среди разных авторов. И вот я как-то тоже написал такой текст в Вестнике Санкт-Петербургского университета, опубликовал статью под названием «Онтологический подход к воображению или воображаемый подход к онтологии». И вот там я сосредоточился на как раз проблеме определения образа. Ну вот я могу привести, к примеру, имеющееся рабочее определение, представленное в нашем философском энциклопедическом словаре. Там даже две статьи есть. Есть просто статья об образе в таком гносеологическом смысле. И есть отдельная статья о художественном образе, да. Первая — это гносеология, второй — скорее эстетика или искусствоведение. И вот что обращает на себя внимание? Там фактически даются некие такие тавтологические определения. Ну вот что такое образ, допустим, в первой статье? Это некое отражение объекта в сознании субъекта. И в данном случае как бы образ является неким типом знания, да, то есть мы образами знаем, да, мы знаем вещи в ее образе. Чувственный или имагинативный это образ, но здесь прежде всего видно, что образ определяется, по сути дела, именно тавтологически, да, то есть через него же самого. Образ — это отражение, но ведь так оно и есть. Вообще фундаментальная дефиниция, они действительно являются тавтологиями или по Канту аналитическими суждениями, но следует обратить внимание, а что такое отражение? Там, неважно, в ленинской формуле, да, это представлено, да, что материя отражается в сознании там, и так далее. А что дальше? Во втором определении художественного образа говорится то же самое, хотя там подчеркивается онтологический момент образа и говорится о том, что художественный образ выражает способ бытия выражаемого предмета. Например, ландшафт и картина этого ландшафта. Тут тавтология несколько другая. Если в первом случае образ — это отражение, то во втором образ — это выражение. Но мы понимаем разницу. Отражение — это вроде бы некая рефлексия, внутреннее выражение — это тоже там такие переходы от внешнего к внутреннему и наоборот. А почему бы не допустить другие варианты? Почему образ не является, допустим, подражанием или заражением или соображением? Тут тоже будут тавтологии, но они будут как бы иные, тоже необходимые грани самого образа подчеркивать. В общем, в литературе таким образом имеется вот такая ситуация. Но я попытался подойти с такой, может быть, неожиданной стороны в попытке или в поиске определение образа. Я просто вслушался, собственно, русское слово «образ». Заглянул в этимологические словари, там, Фасмера и так далее. И что получилось? Ну, чтобы просто понять и этимологию, и семантику. Для того, чтобы все-таки понять образ как таковой. И тут интересная картина складывается. Смотрите, слово «образ» состоит из двух морфем. Ну, в славянских языках там. В словаре Фасмера там достаточно подробно варианты рассматриваются, но есть и инвариант. Данное слово состоит из двух частей. Префикс «об» и потом через дефис корень «раз». Если посмотреть отдельно, отдельную статью в этимологическом словаре об этом префиксе, который бывает не только префиксом, это на самом деле еще и самостоятельный корень, хотя в данном случае он в качестве префикса применяется или приставки. И второй корень – «раз». И вот что такое «раз». Тут своя даже семантика, может быть, даже какая-то оккультная семантика. Тут даже не просто надо корни или слоги. Тут в каждую букву надо вдумываться, и она является говорящей. Но это уже такая филологическая, лингвистическая мистика. А тут даже на таком макроуровне можно увидеть, что какие значения имеет корень «раз». Ну и понятно, разить, резать, рвать, проводить борозду плугом, резать скальпелем, ранить копьем, рубить топором. То есть мыслится некий импульс, то есть некое прорывание какой-то границы. Вот как раз граница между внутренним и внешним, или даже поверхностью тела. И из этого корня вырастают как раз другие слова, целый куст, которые я выше перечислил. Да, и отражение, и воображение, и подражание, и раздражение, и заражение, в смысле инфицирования, и так далее, и так далее. То есть вот мыслится некий точечный прокол, какой-то или прохождение какой-то границы, причем, может быть, насильственное или силовое, и так далее. То есть некий разрыв получается. Или взрыв. Причем взрыв ведь как имплозия, вернее, эксплозия — это взрыв вовне, вот как большой взрыв в начале Вселенной. А есть еще, говорят и ученые, в том числе философы, есть еще взрыв вовнутрь, как бы это имплозия. Ну вот по типу вот этой имплозии, допустим, даже современная взрывотехника работает. Вот есть два типа взрывов, извне вовнутрь и наоборот. И, кстати сказать, Гастон Башляр давал свою оригинальную краткую дефиницию образа, выражаясь так. Образ — это взрывчатка. Образ — взрывчатка, я далее за Гастоном Башляром продолжаю. А революция и война — это и есть воображение. Воображение — это революция, война, ну, война инспирируется революцией. А запалом, искрой, из которого возгорается пламя, или вот этим Бигфордовым шнуром, как раз является образ. Это и выражается вот этим корнем «раз». «Раз» — это некая рана, некое проникновение. А есть еще некий префикс «об». Что он означает? Ну, «об», опять же, если мы смотрим словарь, это расширение однобуквенного предлога или даже междометия «о», «обо», «об», которые во многих словах ведь присутствуют. «Обаятельный», «обойти» и так далее. Да, то есть тут как бы представляется или мыслится некое окружение. Даже буква «О» — это же есть такой тоже символ. Символ, если угодно, вечности, хотя там символом вечности восьмерка является. Но это символ и вечности, и символ целостности. То есть «об» намекает, опять же, на фоносемантическом уровне, на некое окружение вот этого разящего удара. Понимаете, да? То есть есть некий импульс, и есть окружение вокруг него. То есть некие конвертации, некие излучения, которые, с одной стороны, могут двигаться центробежной силой, а могут и центростремительной. То есть «об» — это обволакивание. Или, если медицинский пример, иллюстрацию привести, то вот «раз» — это некая рана, прокол, а «об» — это затягивание этой раны, да, рубцевание, работа иммунных клеток на восстановление ткани. То есть вот собственно говоря, как бы мы сейчас говорили, по сути дела, об образе образа. То есть какой имманентный образ у нас возникает в нашем воображении, когда мы слышим слово или понятие образа. Вот в этом смысле тут действительно получается имманентное определение. Да? Образ именно таков. Но тут можно даже при этом пригласить в качестве подтверждающих там экспертов и других философов, ученых, в частности, можно уже ранее упоминаемого Якова Иммануиловича Голосовкера вспомнить, да, его работу «Логика мифа», где он постулирует бытие некого имагинативного абсолюта. Это как бы некий странный аттрактор, да, притягивающий к себе само воображение, некая точка импульсивная, абсолютный образ, да, некий имагинативный абсолют. к которому, как пишет Голосовкер, по кривой смысла стягиваются все относительные мифы, вот они образуют как бы некую целостность, целый космос воображения. В чем-то это похоже на ранее утверждаемое учение Лосева об абсолютном мифе. И согласно Лосеву, вот все мифы, которые сейчас реально были с нами и сейчас существуют, на самом деле это только относительные мифы. Это относительные мифы, а есть вот еще где-то непонятно в каком виртуальном пространстве абсолютный миф. И вот этот абсолютный миф и является неким, может, целостным пазлом вот этих относительных мифов. И между вот этими относительными мифами существует своя логика переходов, стягивания их вот в эту целостность. И так далее, и так далее. Ну вот таким образом мы можем выделить в мифе его вот эту как бы центральную точку, она пульсирует как бы, да, она импульсивна. И окружающий ее фон, который вращается, да, вокруг этого импульса в одну сторону, в правильную, может, в неправильную, если это правильное вращение, это просто вращение, если в неправильную сторону, тогда это вращение становится извращением, тогда возникают ложные, провокационные или искусительные образы. Кстати сказать, эта тема тоже представлена в литературе. И вот так понимаемый образ изнутри него самого, по сути дела, является событием. В значении Хайдеггера, да, событие как das Ereignis. И в каком-то смысле миф и событие — это скрытые синонимы. То есть миф событиен, а событие мифично, то есть оно генерирует в себя и из себя, и в себе, и вовне вот свои собственные мифы, создает историю, традицию, вот и так далее. Но это отдельная тема. Еще предстоит написать событийную антологию мифа с опорой не только на Лосева, но и на Хайдеггера, и предпосылки к этому есть.
Соответственно, мы пришли к какому-то такому образного понимания мифа, и в принципе, да, если мы, как бы сказать, посмотрим на разные определения, которые мы рассматривали, и на то определение, которое в итоге мы получили сегодня, я бы добавил только то, что действительно миф и абсолютный миф, который Лосев рассматривает в своей диалектике мифа, наиболее адекватная его форма, он все-таки привязывает к христианскому вероучению, он тоже укладывается в то описание, которое вы, так сказать, привели, это действительно сочетание прорывание, да, чего-то сверхъестественного, выходящего, трансцендентного, имманентного, то есть отворение, потом его соединение через воплощение. То есть мы видим здесь, как сказать, выход, возвращение, прорывание, затягивание, то есть творение как явление образа, да, как его откровение, что называется, да, с другой стороны.
Перебью, и образ как творение, да, как прорывание, а с другой стороны растворение, то есть растекание в масса, да, вот.
Да, да, да.
Своя диалектика.
Да, творение, растворение, да, с другой стороны, его некоторые соединения в христианском мифе о воплощении, да, его воскресении, вознесении, да, то есть мы видим, как бы сказать, мифологема, подтверждающая его самоопределение мифа. То есть вот такие вот движения, да, которые, с одной стороны, вроде бы заходят с теоретической точки зрения, с другой стороны, мы переходим уже непосредственно к самим образам. Но все это действительно сочетается в такой в антиномичности, в диалектической перспективе. И мы начинали свою программу с времени. И здесь действительно временное и вечное. Вечное как прорывающееся во времени, и время как собирающееся, да, в некоторое единство вечности, оно как будто бы нас уже подводит ближе, все ближе и ближе к тому определению, которое мы пытаемся получить.
Да, но тут уже время передачи нашей заканчивается, да, и видна финишная ленточка, и попробуем подвести итоги. Но по поводу времени и вечности, тут складывается своя диалектика не только между временем и вечностью, еще вводится некий последующий такой элемент — это мгновение. Мгновение. Тут, может быть, такую краткую историко-философскую справку нужно дать, что вот философская традиция — это отношение между временем и вечностью складывалось так. Ну, сначала в религиозных идеалистических учениях, конечно, там вечность допускалась, в материалистических отвергалась, вернее, не полностью отвергалась, но вот в духовном плане. То есть материя — это вечно, значит, какое-то представление о вечности как бесконечном времени или совокупном времени и в материализме было. Но, тем не менее, как время и вечность соотносятся? Если время — это движение от прошлого через настоящее к будущему, то вечность, она вообще трансцендентна и где-то в метапозиции находится, непонятно где. И может ли вечность соприкасаться со временем? Ну и вот тут в некоторых философских и богословских учениях утверждается, что вечность все-таки соприкасается со временем, но не в прошлом, потому что прошлого нет, и не в будущем, потому что будущего уже нет. А существует только некий странный парадоксальный момент настоящего, момент настоящего между прошлым и будущим. И в этом парадокс времени, о котором еще Аристотель писал. И вот именно в мгновении настоящего, если оно настоящее, да, если оно событийное, вот вечность и соприкасается со временем. То есть настоящее — это точка соприкосновения времени и вечности. Ну а насколько, в какой мере или даже количественно, если возможно, да, соприкасается. Вот Бибихин на самом деле допускал, что вечность, если прикасается хотя бы вот в этом парадоксальном мгновении настоящего, то вся вечность во времени и воплощается.
В этом смысле я хотел бы привести стихотворение Уильяма Блейка в переводе Маршака. «В одно мгновение видеть вечность, огромный мир в зерне песка, в единой горсти бесконечность и небо в чашечке цветка».
Замечательное стихотворение. Так вот, диалектика вот это времени и вечности заключается в том, что как бы мгновение является вот этой точкой соприкосновения, и это мгновение как бы пульсирует. Вот почему я и определил воображение как импульсивно-вращательное. То есть импульс идет из настоящего, из этого мгновения, в котором может полностью воплощена вечность. А от этого импульса идут круги. Одни круги идут в прошлое, и это циклы пройденного времени, другие круги идут в будущее. И тогда мы уже там занимаемся прогностикой, футурологией, прорицаниями или эсхатологией. В этом отношении ведь есть действительно образы будущего. Сейчас, кстати, форумы проходят и у нас в стране, и за рубежом, посвященные там философии будущего, образам будущего. Так и называются конференции «Образы будущего», там панели какие-то, спикеры. То есть актуально, потому что мы сейчас живем на каком-то тектоническом сломе даже эпох, и неопределенность будущего, она провоцирует и возбуждает вот эти вангования, так называемые. В том числе кто-то, может быть, даже какие-то апокалипсисы строит. И, кстати сказать, вот образы будущего, но опять же, образы вечного будущего, я бы так парадоксально высказался, они ведь имеются уже. Ветхозаветный апокалипсис, новозаветный и в других мифологических системах. Эсхатология — это учение о конце света, и вот тут даже слово «апокалипсис», оно имеет тоже такую многозначную символику, но в первую очередь там в нашей традиции апокалипсис переводится как «откровение», при этом думается, что это некое откровение Бога. Бог открыл людям будущее вот именно в таких образах, которые там представлены. Кони, железные птицы, да, и так далее. Которые, кстати сказать, Лосев говорил, что они должны пониматься и восприниматься не аллегорически, а именно буквально. Но Бибихин обращает внимание, что само греческое слово «апокалипсис», скорее даже и точнее, хотя формально, должно переводиться как «обнажение» или «разоблачение». Если в начале человеческой истории Адам и Ева еще в раю, да, после вкушения запретного плода с древа познания добра и зла, облачились в фиговые листочки, а потом, отпав на землю, эти листочки совершенствовались там во всякие одеяния и так далее, и так далее, то в конце времен эти одеяния и самые последние фиговые листочки, они отпадут, и все обнажится. И тут уже будет совершенно другое воображение или образ, или миф, а может быть, кстати сказать, уже не будет никакого ни воображения, ни образа, ни мифа, а миф закончится, и каждый получит по своей вере, по плодам их, узнают их. Но вот Бибихин тоже говорил, что когда он характеризовал концепцию мифа своего учителя Лосева, он писал так, что Лосев увидел тот предел, за которым оканчивается миф, хотя он его при этом и абсолютизировал. Но миф заканчивается на границе с адом. Вот там уже никакого мифа нет, да? Хотя можно, опять же, тут, может быть, рискнуть поспорить с Бибихиным, сказать, в таком же смысле миф заканчивается и раем. А до этого, пока длится время, и закончится ли оно, миф актуален, и не будем таким образом забегать вперед. И вот здесь уже совсем завершая нашу беседу, попытаюсь предложить обещанное ранее все-таки четкое определение миф. Как бы покороче, покомпактнее, поплотнее и интенсивнее дать определение мифа. Но в силу всего вышеизложенного я бы такое предложение сделал. Миф — это именуемое воображаемое. С учетом всех оговорок, всех определений и мифа, да, и имени, и образа. Миф — это просто именуемое воображаемое. А сам миф, собственно говоря, является неким кладезем или сокровищницей вот этих мистических образов, посредством которого создается историческая человеческая культурная традиция, и сама эта история становится целостной, едимой, хотя и внутри себя очень противоречивой, парадоксальной, и эти противоречия порождают войны, революции, но и вместе с тем и мирное сосуществование людей. Вот где-то так бы я завершил, и совсем уж в качестве вишенки на торте я еще одно определение мифа добавил, такое катафатическое определение. Что такое миф? Миф — это игра. Опять же, игра образов, да, игра имен. Сегодня, когда готовился ехать на передачу, смотрел со своего 6-го этажа в окно детскую площадку в детском садике, и там детишки играли в выбивание мячом друг друга. И с таким восторгом, воодушевлением, подпрыгивая, ну, где-то так, 4-5-летки. И сразу же воспоминание, да, из вечности от Гераклита, или привет от Гераклита, который ведь определял вечность. Так, вечность — эон, по-гречески вечность — это эон, а йон — отсюда наше русское слово юность, да. Вечность, эон — это всегдашняя молодость, свежесть, прекрасность там и так далее, неувядаемая юность. Так вот, по Гераклиту вечность — это дитя играющее, камни бросающее. Власть над миром принадлежит ребенку, играющему. Вот Гераклит нам подарил такой миф о вечности. Образный, да, эмоциональный. И главное, мы можем его видеть постоянно, когда смотрим на детские игры. И если сами, когда играем и сохраняем в себе вот этого гераклитовского младенца.
Действительно, получился такой поэтичный образ мифа, и как будто бы несколько линий в нашем рассуждении сошлись воедино. Тут и образ, тут и воображение, и выражение, да, и его имя. В принципе, я, как сказать, могу констатировать то, что наши беседы, они как бы при всей своей развернутости, при всей многочисленности тем, которые мы затронули, которых можно было бы развивать, да, они все равно, так сказать, как мне, по крайней мере для меня, и, надеюсь, для наших радиослушателей, составили тот самый образ мифа. Да, то есть мы говорили о мифе, мы определяли миф через образ и получили некоторый образ, который, мне бы хотелось предупредить наших радиослушателей, который не является исчерпывающим, который может быть обманчивым, который сам по себе может уводить от сути. Поэтому для того, чтобы действительно понимать, что такое миф, для того, чтобы вглядываться в эту стихию, в стихию мифа, нужно продолжать о нем размышлять, продолжать думать, продолжать находить мифы в разных измерениях собственной действительности.
Да, Артём, полностью с вами согласен. Много наговорили, но еще больше осталось за пределами. Тут много, на самом деле, важных, актуальных задач. И в экзистенциальной человеческой такой картине, и в политическом смысле, психологическом. Так что перспективы есть, но будем надеяться, что продолжение следует.
Конечно, и теория мифа такой довольно актуальный в настоящее время. Я думаю, что она будет и в академической среде развиваться, и будут новые появляться работы, которые будут отвечать актуальным мифам и мифологизировать актуальность. Я напоминаю, что мы говорили о философии мифа с Юрием Михайловичем Романенко, доктором философских наук, профессором Института философии человека Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Я благодарю вас, Юрий Михайлович, что вы пришли к нам, что вы рассказывали нам о своих исследованиях. поделились с нами своими мыслями и смогли нас ввести в эту проблематику. И, по крайней мере, те из радиослушателей, которые слушали, смогли попробовать понять и попробовать определить для себя, что такое миф.
Спасибо, Артём. Спасибо за внимание, дорогие радиослушатели. До свидания. Всего доброго.
Всего доброго.